с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в студии Сергей Макрушин, это радио «Крым Реалии». Слушайте нас с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30 по крымскому времени, а для жителей материка время эфиров радио «Крым Реалии» остается прежним в 8.35 и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Пишите нам на электронную почту crimea.reality@gmail.com. А если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Сергей Макрушин в студии и рад представить вам наших гостей. Синавер Кадыров, координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа, и Эмине Джипар, советник министра информационной политики Украины по делам Крыма. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня днем в Киеве под посольством Российской Федерации прошел мирный протест, организованный Меджлисом против преступлений российских властей Крыма на полуострове. Я так понимаю, что вы только оттуда?
Да, практически. Потому что закончился он, наверное, часа полтора назад.
Расскажите, как прошла акция?
Эта акция, это мирная акция, которая стала таким себе ответом против тех политических репрессий, которые развернулись на полуострове по отношению к бывшим сотрудникам телеканала АТР Эльзары Исламовой и Лили Буджуровой, а также криминальная справа, уголовное дело, которое открыли в отношении собственника телеканала, те обыски, которые проходили в их домах. Это был ответ на эти и другие, скажем, преступления по отношению к крымчанам, гражданам Украины. Инициатива этой акции принадлежала представительству Меджлиса крымско-татарского народа в Киеве, ну и советнику министра. То есть это вот как раз то, о чем мы обсуждали на эфире «Громадский Крым», когда есть сотрудничество между и властью, и гражданским обществом. И эту инициативу, естественно, поддержали все те крымские организации, которые либо переехали из полуострова, либо были вновь созданы здесь уже на материковой части Украины. Ее цель, наверное, они еще с Навайрага расскажут, но мне бы хотелось сакцентировать внимание на том флешмобе, который мы запустили. Этот флешмоб назывался «Полуостров страха». Это когда люди выстроились вдоль забора посольства, у них были прикрыты лица белыми листами бумаги.
Что это значит?
Это значит молчаливая позиция. То есть мы языком образа попытались передать вот тот страх, который сейчас охватил полуостров и тех, кто живет там, либо имеет контакты с Крымом, либо это студенты, предположим, которые мигрируют, учатся здесь, живут там, родители там. То есть это когда люди просто-напросто боятся, обычные крымчане боятся говорить, открыто высказывать либо свою точку зрения, либо свою политическую позицию, в которой Крым – это Украина, естественно. Потому что, делая это, они рискуют либо сами быть политически преследуемыми, либо иметь проблемы на той же границе, либо при въезде в Россию быть жертвами тех же самых обысков, штрафов и так далее, поскольку сейчас во времена информационных технологий все фиксируется, в том числе фото и видеофиксация, может быть доказательством того, что как россияне могут их обозвать экстремистами, террористами или еще кем-нибудь. И что это сейчас рискованно либо для них самих, либо для членов их семей, которые там живут в Крыму. Вот в этом же и вся как цинизм ситуации, что крымские татары или крымчане, которые здесь, семьи их там. Поэтому даже когда спросили, почему неактивное общество, я думаю, что один из ответов как раз в этом и кроется, что люди просто-напросто боятся, возможно, не за себя, а за своих близких.
То есть получается, что близкие, они как бы в заложниках. Там.
Однозначно, да? В заложниках.
Синаверага, расскажите о требованиях, вот требования, которые выдвигались, и услышали ли их, по вашему мнению?
Ну, я не буду повторять все требования, скажем, которые выдвигали участники пикета. Основная задача организаторов этого пикета, то бишь нас, было призвать Украину проявить политическую волю в вопросе деоккупации Крыма и, в частности, использовать все доступные ей механизмы обратить международную общественность в вопросе деоккупации Крыма и, в частности, высвобождения, скажем, политических заключенных, о которых вот до этого говорила мой соотечественник, соратница и коллега имени, которые, собственно говоря, сегодня в качестве заложников находится в Крыму. И здесь ведь вопрос ограничивается не только теми, которые находятся под арестом, но и, в принципе, весь народ сегодня, крымско-татарский народ, он является заложниками. Ну, здесь, скажем так, немножко это, я бы так объяснил, заложниками своих принципов, поскольку покидать родину мы не собираемся, Россия старается выдавить нас, всячески выдавить. И даже появилась информация, вот в тот же день, когда проводились обыски, скажем, у членов семей, знакомых, участников блокады Крыма, в этот же день поступила информация, довольно-таки оригинальная такая. В Симферополе, в самом Симферополе есть массив, один из массивов, крымско-татарских массивов. На территории этого массива частный сектор, прибыла некая дама с документами, уже оформленные на нее, практически на земельный участок и дом, в котором проживает крымско-татарская семья. Ну, в данном случае семья, она в лице одного человека, поскольку ему 54 года, он инвалид, он на пенсии по инвалидности. В мае месяце сего года похоронил мать, 89 лет ей, собственником. Собственно говоря, документы были оформлены на мать. И он должен был по истечении определенного срока вступить в право наследования. И он еще даже не успел вступить в право наследования, то бишь переоформить документы и так далее. Как здесь появились другие люди с документами уже на свое имя. Вот такая вот оригинальная форма. Хотя для Крыма это исторически испробованный, скажем так, метод. 19 век, начало 19 века, вот таким образом, в одночасье, когда буквально земли были переданы уже новым владельцам, скажем, российским оккупантам, сотни тысяч крымско-татарских семей оказались обезземелены, оказались лишены имущества. Более того, им даже они не смогли ни собрать свой урожай, ничего. Таким образом, вынуждены были покинуть, поскольку всякая попытка воспользоваться своим имуществом была чревата для жизни.
Это как Порошенко говорил, помните, на Генеральной Ассамблее наступила внезапная бедность, да, для 1,5 миллиона украинцев, также, наверное, для тех крымских татар.
Однозначно, именно об этом писал в колоколе в свое время. Отсюда стала известна эта трагедия.
Я сейчас предлагаю коротко проговорить основные вот нарушения прав крымско-татарского народа, которые сейчас допускаются в Крыму, потому что нас в Крыму, конечно, слушают и на материке, и я очень часто сталкиваюсь с тем, что люди имеют очень такое, ну, слабое представление о том, что реально происходит в Крыму. Вот по категориям, если можем перечислить сейчас, да?
Я только могу сказать, что то, с чем сталкивалась я уже по опыту своей работы, вот это, когда мы писали, предположим, заявление на прокуратуру РК при Генеральной прокуратуре Украины, вот по тем обыскам, которые были у Буджурова, Ислямовой, мы затронули там несколько статей Криминального кодекса, то есть мы в деяниях силовиков видели такие признаки преступлений, как, например, умышленное перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, это 171-я статья Криминального кодекса, потом нарушение недоторканності житла, и грабеж, поскольку были изъяты и рухтехника, и компьютер у Лили Буджуровой, и телефон. Если брать, в общем, какие права, ну, тут, наверное, можно сказать, что это аресты, обыски, все, что происходит.
Массовые обыски.
Это все не есть, это все не является правомочным с нашей точки зрения, да?
Массовые уголовные дела по политическим мотивам.
Конечно, да,
да. Да, вот это...
Ну, и плюс по информационной сфере я скажу, что, помните, Аксенов, когда выступал, это, может быть, полгода назад, он сказал, что в Крыму нет места вражеским СМИ. Автоматически все украинские СМИ стали классифицироваться как вражеские. То есть журналисты, объявленные экстремистами, они все вынуждены были уехать. Либо те, кто готовы были делать джинсу и быть рупором оккупационной власти. К медиапереселенцам можно спокойно отнести телеканал АТР, Черноморка, События Крыма, Центр журналистских расследований, Black Sea News, Гражданская оборона. И это вот, это все есть нарушение прав.
Я сейчас зачитаю еще вот требования, которые мы выписали, вот, которые звучали сегодня на акции. Включить вопрос деоккупации Крыма в повестку дня Организации Объединенных Наций, освободить политзаключенных, создать миссию ООН по мониторингу прав человека в оккупированном Крыму, которая будет базироваться в Симферополе, и обеспечить свободу слова на полуострове. Давайте послушаем председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова.
Дело принципа.
Посольство країни, провідник якої, якого вони називають президентом Путіном, протипоставив себе свої амбіції всьому світові. Путін є сьогодні уособленням людини, яка ані нічим не відмінна від найбільш кровавих диктаторів людської історії, від Гітлеру і Сталіну. Наша земля, Крим, окупована. Наш півострів черговий раз пізнав московську навалу і московське насилля. Це було вже нашою історією, коли саме Москва приходила туди роєю, силою і витіснювала звідти кримських татар, корінний народ півострова. Сьогодні ситуація з правами людини, правами кримсько-татарського народу, правами будь-кого, який залишається вірним Україні, який зберігає свою гідність, ця ситуація по відношенню до таких людей погіршується щоденно. Одне з завдань нашої акції протесту – це вимагати від того, що питання повернення Криму в Україну, деокупації Криму – було повернуто порядок денний Організації Об'єднаних Націй, порядок денний інших міжнародних організацій, які в своїх повноваженнях зобов'язані опікуватися долями миру і спокою на землі.
Это слова Рифата Чубарова, которые были сегодня сказаны на акции под посольством Российской Федерации. Сергей Макрушин в эфире. У нас в студии Эмина Джапар, советник министра информационной политики Украины по делам Крыма, и Синавер Кадыров, координатор комитета по защите прав крымско-татарского народа. Ну вот как вы считаете, вот у нас, вот по моим наблюдениям, вот относительно Крыма, вот что происходит, да, это вот больше такая гражданская инициатива. Вот как эти акции сейчас влияют на то, что происходит с Крымом, на то, что происходит, может быть, в Крыму они как-то влияют, и можно ли вот добиться каких-то вот результатов в итоге?
Мне кажется, что вот сегодня я уже отмечала этот момент, что важным является то, что крымские татары традиционно споведуют на насильницкий шлях борьбы за свои права. Да? Это значит, что малыми шагами мы двигаемся вперед. Любое замечание, любое, скажем, поднятие вопроса Крыма в информационном поле либо Украины, либо на международной арене, это уже есть вот продвижение и тем небольшим шагом вперед, как мне кажется. Да.
Мне кажется, немножко еще другое присутствует, что, собственно говоря, наши акции направлены не только против России, но и против тех сил, которые против тех сил в Украине, которые, собственно говоря, препятствуют решению этого вопроса. И скажу почему. Всем нам мы должны помнить один момент, когда вообще-то Россия изначально, вот на Чонгаре, она ведь, войска ее находились по эту сторону Севаша. И потом в какой-то период они в одностороннем порядке вернулись в Крым. То есть, я не знаю, там сколько они вернулись, там сколько площади они высвободили. Россия – это не то государство, которое входит и потом просто так уходит. Я боюсь, что это был некий посыл или результат каких-то договоренностей. И именно вот эти вещи, я думаю, что наша задача – вот эти вещи вытаскивать на поверхность – и силами общественности Украины вынудить власть все-таки заниматься этим вопросом именно в пользу Украины, в пользу крымских татар, как представителей коренного народа Украины.
И в продолжение разговора о сегодняшней акции я хочу, чтобы мы послушали мнение еще одного участника. Это Сергей Мусаева-Боровик, главный редактор «Украинской правды».
Мнение.
Я знаю мало способов, как помочь людям в нынешней ситуации, людям, которые остались в Крыму, своим землякам, крымским татарам, к сожалению, да, потому что все цивилизованные методы борьбы, какие-то обращения, петиции, они уже не работают, да, и вот пикет, да, это тоже один из способов, мирный способ протеста и проявления своего несогласия с теми репрессиями, с тем, что вообще происходит в Крыму в настоящее время.
Напоминаю, что это радио «Крым Реалии», в студии работает Сергей Макрушин, у нас в гостях Эмина Джипар, советник министра информационной политики Украины по делам Крыма, и Синавер Кадыров, координатор комитета по защите прав крымско-татарского народа.
Радио «Крым Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Я предлагаю сейчас поговорить еще вот по какой теме. Сегодня Рифат Чубаров призвал украинское правительство, ну, на самом деле, не сегодня призвал, да, но еще раз сегодня это озвучил, что нужно прекратить поставки электроэнергии в Крым хотя бы на 3 дня. По его словам, жители Крыма готовы потерпеть, а тех мощностей, да, мобильных генераторов, которые Россия завезла в Крым, их должно хватить для того, чтобы поддерживать объекты жизнеобеспечения. Вот как вы относитесь к таким методам? Могут ли они повлиять на ту ситуацию в Крыму? Могут ли они как-то защитить граждан Украины, которые сейчас проживают в Крыму? Могут ли они защитить крымских татар?
Знаете, еще в советские времена диссиденты придерживались следующей позиции, что права человека только тогда будут соблюдаться в СССР, когда не решение, не признание этих прав для СССР будет обходиться гораздо дороже. То есть и в вопросе вот Крыма, я думаю, что это вот как раз-таки правильный подход, что если Крым будет невыносимо дорого обходиться России, Россия быстрее покинет Крым.
Именно
моя гражданская позиция такова, что я готова поддерживать эту блокаду и в энергетическом аспекте, однако понимаю, что мне кажется, что необходимо здесь это решение принимать на экспертном уровне. То есть очень аккуратно изучить все последствия, очень четко определить, как бы, наверное, дорожную карту, да, движений и шагов в отношении энергетической блокады. А это возможно наверняка только в сотрудничестве с той же властью и экспертов.
А мне кажется, что дорожная карта, вот какая-то конкретная, одна, сводная, нужна вообще государству вот, по отношению к Крыму. Она, ее нет. Я видел несколько стратегий, да, по Крыму, которые публиковали различные там общественные инициативы.
Майдан, закон дома справ, по-моему, да?
Да, да, Майдан иностранных дел тоже это делал. А почему у государства вот нет такого? Или я ошибаюсь, или есть?
Ну, во-первых, мне кажется, это неправильное название используется, дорожная карта. Дорожная карта – это уже согласованный между государствами проект реализации их договоренностей. Поэтому в данном случае это могут быть проекты, я не знаю, какие-то, но не дорожная карта.
План действий.
Да, или план действий.
Так, а план действий, почему его нет? Или может быть, он есть, он вот, секретный, да, но какая-то публичная часть,
вот,
может быть, есть.
Как раз-таки вы опять вернулись к тому, о чем я говорил. Вы знаете, для меня вот этот вот момент, тот период, когда российские военные, когда находились по эту сторону Севаша, долгое время, потом через несколько месяцев вошли в Крым, я думаю, что это произошло в результате каких-то, я не знаю, закулисных переговоров. И вот как раз-таки этого я и опасаюсь, что это был некий посыл России, я боюсь, что именно в этот момент Россия уверовала, что она сможет в вопросе Крыма решить в свою пользу.
Вот мы когда говорим о правах крымско-татарского народа, мы часто говорим о том, что происходит в Крыму. Давайте сейчас поговорим о том, что происходит здесь, на материке. На материке более 20 тысяч переселенцев, значительная часть которых крымские татары. Соблюдены ли права переселенцев сейчас, вынужденных переселенцев здесь?
Они сейчас, я думаю, только в процессе, да, то есть вот почти 2 года оккупации, и мы понимаем, что эти процессы, они достаточно медленные, мы это констатируем, и я как представитель в прошлом гражданского общества, и как человек, который попал, в принципе, в Министерство информационной политики, как представитель крымско-татарского народа. Я знаю, что эти вопросы поднимаются, вот недавно принял Верховная Рада приняла закон, да, который послабляет вот эти различные справки о получении статуса временно перемещенного лица. Эти процессы идут, да, констатируем, они идут медленно. Что для этого делать? Я думаю, что это все-таки, учитывая, что Украина, она только-только формируется. Вот у нас этих традиций, их нет. Они только, наверное, сейчас в процессе. И гражданское общество их просто оголяет и поднимает и ставит задачи перед государством. Государство пусть постфактум, но реагирует. Возможно, иногда неумело, но оно это делает, старается делать. И вот я все-таки верю вот в это сотрудничество гражданского общества и государственной власти.
Вы как считаете?
Ну, я бы, когда говорят о правах крымских татар, здесь нужно для себя дифференцировать индивидуальные права, в частности, права человека, и коллективные права, это права вот, народа. Скажем, вот тот аспект, который затронуло и мне, это касается больше прав человека. Это независимо от его национальной принадлежности, скажем, та же регистрация и так далее. Здесь тоже много вопросов, много проблем и так далее. А вот что касается прав крымских татар, коллективных прав, ну, скажем так, пока еще только было декларативно заявлено, помните, да, в прошлом году постановление Верховной Рады о гарантиях и так далее.
Это вот то что декларация, да, по коренным народам? Или по правам?
Они тогда заявили о гарантиях признания там,
право
и так
на
далее.
Самоопределение, да?
Да, не, не, там не о праве самоопределения, а как коренной народ Украины. Но вот, к сожалению, еще закона о статусе, вернее, закона о коренных народах Украины нет. И я уже не говорю о том, что о статусе крымско-татарского народа. Здесь этот вопрос еще, в общем-то, к нему просто еще, наверное, не приступили. Хотя именно с него и надо начинать, я не знаю.
И хотела бы по коллективным правам тоже, да, немножко прокомментировать. Крымские татары обозначили свое право на самоопределение еще в 92-м году, да? Это второй,
91-й год.
Второй Курултай, когда декларация о суверенитете.
Нет, вот декларация о национальном суверенитете, это 91-й год. Курултай.
И я думаю, что за все это время, за все эти 23 года, когда, с тех пор, когда крымские татары массово возвращались с мест депортации, крымские татары никогда не были столь близкими к реализации этих своих коллективных прав. Потому что сейчас, потому что никогда Украина не была столь лояльна по отношению к крымским татарам. И вот та декларация ООН по правам коренных народов, она приблизила нас как раз к реализации права, которое зафиксировано в этой декларации, на самоопределение. Я надеюсь, что вот тут политическая воля уже была озвучена, и президентом Порошенко в том числе, и оно перейдет в практическую плоскость.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях были Синавер Кадыров, координатор комитета по защите прав крымско-татарского народа, и Эмине Джапар, советник министра информационной политики Украины по делам Крыма. В студии работал Сергей Макрушин. Это радио «Крым. Реалии». Слушайте нас с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. А для жителей материка время эфиров радио «Крым. Реалии» остается прежним – 8.35 и 18.30. Ищите нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Всего доброго!
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.